Так, яшчэ адзін пунктик да мінулай тэмы, там ужо не хацеў і мінулым разам гнаць, але хаця бы ў двух словах да этой канферэнцыі. Сын найміць слуга. Увогуле гэтая тэма прыняць Бога як отца, это момент усынаўлення. Ну, я думаю, што это ўжо факт, і зрэшты для большасці ён вядомы, што людзям, которыя не мелі здаровай мадэлі отца як бацькі, гэта працэс вельмі складаны. Да. Мне некалі здавалася, што это, ну, трошку надуманае, да, там, ну, псіхалогіі, там тое сёе. Вот, што калі ў бацька ў цябе алкаголік быў, што табе цяжка прыняць Бога отца. Думаў, што это надумана, пасля зразумеў, што не, ўсё-такі занадта шмат гэтай гісторыі. І пасля, напрыклад, чуў, як цяжка ў некаторых культурах афрыканскіх прыняць не то, што вот усынаўленне, а ўвогуле праўду пра Бога отца. Напрыклад, мой аднакурснік, каторы служыў у Камеруне, і там распавядаюць, што ў многіх вёсках камерунскіх у Афрыцы у іх як такавога паняцця сям'і няма. Напрыклад, ёсць нешта такое, што калі, ну, чыста ў вёсках, да, што калі дзяўчына даходзіць да палавой зрэласці, мама, нават ртуал такі ёсць, што мама бярэ яе за руку і выходзіць там на вуліцу і начынае нешта спяваць. Ну, ну і калі лічыцца, што калі выйдзе мужчына і выканае сваю ролю як самец, да, то ёсць гэта, ну, пашчасціла. Калі не выйшаў, да, ну, значыць, ненармальна, да. Вот, і таму, напрыклад, у многіх вёсках камерунскіх у Афрыцы дзеці проста растуць, яны не ведаюць, хто іх бацька, ён жыве там у нейкай вёсцы. То есть яна магла эту песню праспіваць у сваёй вёсцы, магла праспіваць у суседняй, магла яшчэ недзе. Мамы часта не ведаюць, хто быў папам, да, для іхных дзяцей. Па закону камеруны, камерунцы маюць, могуць мець дзве жонкі. Па закону, у пашпарце табе прапішуць, да, што там номер адзін, номер два, да, па закону. Вось, а як такавога інстытуту сям'ю, у прынцыпе, няма. Таму, напрыклад, памятаю, я здзіўляўся, што нашыя казалі, вот, што табе часам на службе можа быць да несколькі тысяч чалавек, ну, это свае нюансы там у Афрыкі, на там з радасцю будуць хадзіць. Вот, а шлюбаў няма, падрыхтоўкам няма, таму што, кажуць, у іх як такавога паняцця нават вот отца няма. І таму, калі іх вучыш элементарна катэхэзе, што Бог ёсць отец, а ў іх умове не функцыянуе толкам вось гэтае паняцце. То есть яны паралелі правясці і блізка нават не могуць. Ну, это свае такія нюансы, да. Ну, і падобна, да, што як там сем'і паталагічныя, напрыклад, калі бацька быў тыранам, алкаголікам, там, біў, да, то есть асабліва дзяўчатам вельмі цяжка правясці тую паралель, ну, не то, што паралель, а вот уявіць, як это Бог, каторы ёсць отцом, да, цяжка это уявіць. Напэўна, ў гэтай тэме я там, можа, не аж так спец, але, канешне, разумею, што што надо выразна аддзяліць вобраз Бога Отца ад тых папаў, каторыя мы тут бачылі. Таму што, ну, это трошку, ну, трошку не да канца тое самае. Зрэшты, калі на тое пашло, то Бог Отец, ён адначасна і мама. Да, і Рембрандт яго паказвае вот этой карціне пра блуднага сына, да, там знакамітая карціна, што там, што дзве рукі, мужская і жаночая, каторая абдымае гэтага блуднага сына. Поэтому в гэтым сэнсе ўжо казаць, што Бог Отец ўжо прамую паралель з мужчынам не да канца будзе правільна правадзіць. І зрэшты у гэтым творы Пол Янга «Хіжына» Бог паказаны, Бог Отец паказаны як жанчына. Это не выпадкова. Да, то есть, канешне, трошку можа правакацыйна, многія там абураліся, але не выпадкова, таму што ёсць у гэтым логіка. Ну, неяк так, да. І ну і вось да этой тэмы, канешне, прыпавесць пра блуднага сына, яна нам паказвае вось у нейкім сэнсе ідэал, чым ёсць айцоўства, у нейкім сэнсе. Хаця такая яркая, выражаная вось гэта роля айцоўства, дзе отец кажа сыну, што ўсё маё тваё. То есть мы не раздзяляем маё і тваё. То есть это ўсё нашае. Мы ўсе разам клапоцімся пра гэта. Я вот калі пра гэта думаў, тут шорам з вами трошку пра гэта ўжо гаварылі, то ну так разумею, што нам сёння это трошку цяжкаватенька зразумець, але яшчэ на пачатку 20 стагоддзя ці ў сярэдзіне там 20 стагоддзя, то многія гэта разумелі. Калі людзі вот цэлымі пакаленнямі жывуць. Вот разам, да. Канешне, яны жэняцца, замуж выходзяць, недзе там надо было адсяліцца, але таксама цікава, што адсяляліся вельмі часта ці ў тую самую вёску, ці ў суседнюю вёску. А часам проста хаты дзялілі. Маіх нават там недзе продку было, што проста перагародку будавалі, да, але ўсё адно недзе там разам жылі. Это было практычна абумоўлена, да, таму што, напрыклад, калі бульбу садзілі, да, это была талака. Ты не мог яе пасадзіць папа мамы. Ты надо было, каб усе збіраліся. Калі Пасху святкавалі, таксама я нават гэтыя карціны памятаю, калі на Вялікдзень, да, з'язджаюцца ўсе. Бульбу садзіць з'язджаюцца ўсе, выкапваць з'язджаюцца ўсе. Ну таму што фізічна ты не мог па-другому. То есть это нават рэчаіснасць канца Савецкага Саюза была такая рэчаіснасць. Да. І вось з гэтай мадэлю сям'і, которая яшчэ нядаўна была, ну вось эта вот фраза, калі отец скажа «усё маё тваё, а тваё маё», яна ну неяк зразумелая больш. Да. Цікава, што нават я памятаю, як у мамы сваёй пытаўся, кажу, як вы выхоўвалі, вот вас там пяцёра дзяцей у сям'і было. Як вы выхоўвалі адзін аднаго? Кажу, педагогікі не чыталі, псіхалогіі не чыталі. Да. Яна кажа, ну проста. Старэйшыя выхоўвалі меншых. Да. Таму што это ўсё наша было. Да. Калі тыя старэйшыя ўжо пачыналі выхадзіць замуж, да, ну значыць больш працы клалася на меншых. Да. Але ўсё адно таўкліся там за тымі самымі свіннямі, гаспадаркай і так далі. Да. То есть вот эта тут мадэль сям'і, дзе ўсё-такі нешта супольнае ёсць, цяпер не працуе. Да, гэта мадэль, таму што ну як бы вот этот вот індывідуалізм, так і ўсё-такі ён звязаны будзе з нейкім дабрабытам, да, то есть ён раздзяліў гэтую мадэль сям'і, дзе ўсё нашае. Да, то есть цяпер кожны нейкі там свой куточак адразу, да. Вот. Ну, у нейкім сэнсе вось гэты мадэль такі. Нават цяжка сказаць, ці да яго можна вярнуцца, да гэта старога мадэлі. Я там не то, што вот ідэалізую, што зараз так дрэнна, а тады вот так вот было. Ну, просто раней так было, а зараз то ўжо мала нават зразумела, вот, калі ты сям'я цэлым кланам такім вось жыве. Вот. Ну, і гэты матыў, который гучыць у прыпавесці пра блуднага сына, вот таксама там, ну, варта што паразважаць, да, што калі ты адчуваеш сябе нармальна як сын, як паўнавартасны ў гэтай сям'і, то клопаты бацькі гэта твае клопаты. Таму што это ваша супольнае ўсё. То есть ты зацікаўлены, каб быў дабрабыт у гэтай хаце. Ты зацікаўлены, каб быў мір. Да, бацька зацікаўлены, каб у цябе ўсё добра было. Таму што для гэтай мадэлі сям'і доўгія годы добра выхаваныя дзеці гэта была гарантыя тваёй старасці. То есть это не пенсія была гарантыя тваёй старасці, а дзеці, которые пра цябе паклапоцяцца. І ў прынцыпе ўсе это разумелі, да. Вось, не выхаваеш дзяцей, да, ну будзеш паміраць у горкім адзіночестве і там гніць у сваёй хаце. Вот. І, ну, то есть я так трошку малюю этот вобраз, который мне ўсё-такі ён малюецца ў гэтай прыпавесці пра блуднага сына. Вось у гэтай фразе «Усё маё тваё, а ну, ўсё маё тваё». То есть это наше супольнае дабро. І калі этот сын павінен усвядаміць, да, што ён частка гэтай сям'і, значыць клопат, праблемы бацькі – это мае праблемы. Клопат бацькі – это мой клопат, это ўсё нашае. То есть я не магу сказаць, это неадэкватна будзе, да, што вось чаму праблема – это старшага сына. Ён сябе як бы паводзіць выразна як найміт. То есть я выканую заданне, і я чакаю ад цябе цяпер узнагароду. Вот у чым ягоная праблема. Да. І паглядзіце цікавы момант, што сапраўды мы часта вось этот момант усынаўлення не працуе, таму што мы ў адносінах да Бога, многія веруючыя, яны паводзяць сябе як найміт, нават калі не агучваюць гэтага. То есть многія так кажуць, што вот я хожу ў касцёл, да, і я чакаю, што мне за гэта будзе. То есть я табе, Бог, буду маліцца. Вот столькі і столькі. Што мне за гэта будзе? Я даже пацяну таямніцу шчасця. Ці там 9 месяцаў. Што мне за гэта будзе? А калі нічога не будзе, то што? Ну і ўсё, і крах тады, да, і крах веры. Таму што гэта якраз такі логіка найміта. То есть я буду маліцца, калі мне Бог дасць мне нешта за гэта, калі не дасць. Это логіка найміта. Христос цікавую рэч кажа у Евангелі ад Яна, калі параўноўвае пастара, да, калі хочаце, можаце там пісаць, да, Ян 10, 11, 13. 10 раздзел, верш 11, 13. Христос кажа, што найміт у час выпрабавання ён кіне авечак і будзе ўцікаць. Калі прыйдзе вораг, калі прыйдуць ваўкі там ці яшчэ нехто, ён кажа, да, што таму што найміту яму не залежыць на супольным дабры. Пакуль усё добра, то добра. То есть ён зацікаўлены сабой. Вот так Христос характарызуе найміта. А пастыр і той, хто перажывае ўсынаўленне, да, то есть справы Отца – это мои справы. Может, апошняя на эту тему некалі меня уразила, так вельми цікавы был образ, калі только починал выходить неде на экран. Спочатку Гарри Поттер выходил, а пасля этого Брауна, як его, Код да Вінчі вышел. Ну и там многие веруючыя абыраліся, и між іншим так само православные абыраліся. И была программа по телебачанні, калі ў бацюшкі пытаюцца, а вот чаму нельга глядзець Код да Вінчі? Ну, это ж фантастика. Да, ну, типа, там нехто напісаў, там, да, легенда, апокрыфы, то есть это, ну, это ж не до конца там праўда, і нічого там страшного ў гэтым няма. І бацюшка адзін вельмі класна сказаў. Кажа, вы знаете, чаму нельга глядзець? Таму што это ўсё залежыць ад тваіх адносінаў да Бога. Калі ты любіш свайго отца, то ты яго будзеш бараніць. Калі табе не залежыць на адносінах са сваім отцом, то калі нехта іншы, трэці, прыйдзе і скажа, што знаеш што, а твой отец увогуле, он там ці підар, ці яшчэ нехта, извиняюсь, да. То есть, калі ты не любіш отца, табе это без разніцы будзе. А калі ён для цябе важны, то ты міма гэтага не прапусціш, таму што гноем аблілі твайго отца. І ён кажа, вот такое маё адносіны да Кода да Вінчі. Мне без разницы, там правду пишут, ну, там правда нема, там апокрифы, там все пирамешка, фантастика. Он говорит, не в этом вся речь, что это фантастика, а в том, что Бога, которого я люблю, облили грязью. Говорит, для меня это достатковый аргумент. Все. Вот. И не надо там это страшно глядеть, а мы наичастей тогда думаем так, а чему нельзя глядеть? Да что? Вот когда расскажешь, что некто поглядел, и он раптом опонтаны стал, вот это люди, а призадумаются, да. А калі пантана не стаў, ну, значыць, глядзець можна. Да? Ён вельмі класную логіку паказаў, да? Што гэта ў залежнасці ад таго, наскольку цябе адносіны з отцом. Калі яго добро, это твоё добро, то табе нават прыкра будзе, што плююць у бок отца. Всё, для цябе это ўжо будзе прыкра. Ну так, это ў пару словах. Да? То есть, ну, можна там да нейкіх, да старых нашых тэмаў дадаць гэтае пытанне, да, ці... Ці я сябе нават у сваіх практыках рэлігійных ці не паводжу сябе як найміт. А не здзіўляйцеся, што ў большасці веручы менавіта так сябе паводзяць. Што значыць найміт? Ты абавязаны схадзіць на нядзельную імшу, ты абавязаны памаліцца пацёрак твой раніцай і вечарам, там нейкіх яшчэ пару малітваў і так далі. Вот. А астальное вот мой казлёнак і маё жыццё. Да. І мае сябры. Вот. І не лезьце ка мне. Это найміт, это тыповы найміт. Слуга. Слуга. Ну, я думаю, что... Знаете, на слуга все-таки больше позитивный образ. Да. Слуга больше позитивный. И, ну, потому что слуга все-таки наймит, и он працует за гроши. Да. То есть слуга может быть... Тяжко мне зараз поделить их по этому, по библейному образу. Там есть серьезное отрознение помеж наймитом и слугою. Все-таки эти образы, которые дает Христос, наймит однозначно будет он навод некий негативный. Слуга, ну, по библейному образу, это все-таки больше позитивные образы. То есть, як по мне, вот по моим неким там отчуваниям, ну, кажу, ну, тяжко мне их поравнять, як у нас и правда есть. В неким сенсе, да, служит. Чому я так навод думаю, это трошку подобно навод на воина. То есть, воин, который шанует своего полководца. Да, то есть, он не быто исполняет роль слуги, а полководец сказал, выконаю, все. То есть воин таки нормальный, адекватный, он не будет разважать, это правильно, неправильно, оплачивается, не оплачивается. Наймит будет разважать. Оплачивается ему тіні йти в бой. А воин не. Полководец сказал, навод коли я загнуся, виконую. У неким сенсі з любви. То есть слуга это, ну в этом сенсі, ну, бачите, ну тяжко мне так поводле термінології ніяк поділити, ну, по моїм особистим відчуванням, все-таки в образ слуги он, ну, більш позитивний, чим найміта. Да, то есть слуга може бути вірний. Тому мені б хотів, так от, це порівновуючи всі ці відносини, наверно, до Бога Отця, я би сказав, що ми одночасно і діти ягоні, і слуги. Це не буде перечить, але не найміти. Найміти ні. Тому що знову ж, да, то есть, коли ти син або дочка отца, ну, то коли тобі отець каже, зроби то і то, то йдеш і робиш. Ти себе ведеш як слуга в неким сенсі, да. І одночасно ти син, і одно другому не перешкоджає. Ти приймаєш авторитет просто отца і, ну, покараєшся йому. Тому і зрештою в Євангелії Христос каже, да, що ви як слуги, шмат в образах так, да, що ви там кажете як слуги, да, навод удячності не чекайте, а ми слуги там негодні, то, що повинні були зробити, зробили. Тобто Христос подає як приклад такий, от треба зробити, зробили, і все, і питання більше нема. Все-таки в образ слуги він позитивний. А до наймітів Христос нас ніколи, ну, в Євангелії не пам'ятаю, як він рівняв до наймітів. Ну, так би сказав. Окей, і на цьому так мені просто не хотілося розказати трошку, щоб не пропускати мимо цей пунктик. Угу. І тепер у нас друга конференція, друга тема, як прийняти Святого Духа. Перша конференція у нас була усиновлення, друга – як прийняти Святого Духа. Перш за все, думаю, що важливо розуміти, що Дух Святий з'являється протягом місії Христа. Увогалі, хто такий Святий Дух? Ми про Його б ніколи б нічого б не ведали, коли б нам Христос не об'явив. Ветхий Завет, ми вже там розбирали і казали про це, коли Він і говорить про Духа, ми, як християни, розважаємо, що це про Духа Святого. Габреї ніколи не розважали про Святого Духа. Тобто там, де є мова про Духа, я не розумію, що це і є, Йон Бог. Тобто у них ж не було свідомості, що Троїця. От. Поэтому це правда, що є, оказывается, Святий Дух, і вона походить тільки від Христа, і ми з його вуснах перший раз це чуємо. І цікавий момент, чому ввогалі ця тема доволі таки поздненько стала гучати. Чому, наприклад, Бог раней не мог сказати, от Бог Отець показати, що є Дух Святий, чому не відкриває цієї теми? Чому вона гучить тільки з вусного Христа? А речу тим, що Дух Святий, він з'являється протягом той місії, яку робив Христос. І тому Єзус каже, корисним буде для вас мій одіход, бо коли я не одійду, Дух Святий не прийде. В іншому моменті Христос каже, що Дух Святий і там дасть вам Бог Отець іншого сутяшителя, як протяг. Тобто я сутяшитель, інший буде сутяшитель. Да? Чи, наприклад, Дух Святий, який вас переконає і нагадає усе те, що я вам сказав. Або Дух Святий учинить ще більші речі, які я робив. Да. Тобто у многих виказуваннях Христа бачно, що Дух Святий, він з'являється тим, хто буде протягувати місію Христа, тому що Христос після свого воскресіння, він надходить. І він не застається вже на цій землі. І Дух Святий буде перебувати серед віруючих. От, це протяг місії Христа. Чому цей момент важливий? Тому що і по моїм стіплим назіранням, і по нейкому опыту, нельга увогалі толком говорить про Святого Духа, не познаючи, ким є Христос. Тобто це буде перечить усілякій логіці. От нельга дарвати Святого Духа, взяти от просто, захопитися харизмами, там, судами нейкими, от, і не бути разом з Христом. Це просто немагчимо. Тепер узгадваю, памятаюць у дзеях апостальскіх ёсць такі цікавы момант, калі там купіць хацеў адзін таварыш дар Святога Духа. То есть ён убачыў эту сілу, захапіўся, сказаў: «Прадайце мне». То есть памятаем, чым то ўвогуле там страшна скончылася, якім канфліктам. То есть нельга аддзяліць Хрыста вот ад дзеяння Святога Духа. Это ўсё ўзаемазвязана. Ну і таму, скажам так, калі ўсур'ёз пазнаваць і адкрывацца на Святога Духа, да, то першы крок, спачатку надо пазнаваць і адкрывацца на Хрыста. То есть разумеем, это вельмі сур'ёзная логіка, да. Таму што нават як Хрыстос калі кажа, што Дух Святы прыйдзе і нагадае, да, а табе нагадваць няма чаго. То есть ты яшчэ не пазнаў шляху Божага, да, то есть Духу Святому няма чаго нагадваць. Як некалі чытаў у, ну, некаторыя з вас напэўна там чулі пра гэты курс евангелізацыйны Альфа. У Гродна, у Опэне праводзіцца, там некаторых парафіях праводзіўся. На дзевятоўкі ў Гродна праводзілася Альфа. Вось, і заснавальнік гэтага курса, англіканскі пастар Нікі Гамбл, цікавы рэчнік некалі там напісаў у сваёй кнізе, раней чытаў. Ён раіць, што надо чытаць пісанне і нават, кажуць, вучыце на памяць фрагменты пісання. Таму што гэта азбука, гэта мова, каторай гаворыць Господь. Это ягоная лексіка. І калі мы не знаёмыя з пісаннем, то Дух Святы нават не будзе ведаць, як нам растлумачыць. Па якому нам будзе тлумачыць? Па кітайску ці па цыганску, па якому? То есть это ягоныя словы. Это словы, каторые ён сказаў, это ягоная лексіка. Памяту цікавы вобраз такі, да. Нікі Гамбл кажа, вучыце пісанне. Вучыце, чытайце, таму што, ну, вы не зможаце дагаварыцца з Духам Святым. Это ягоныя словы. Ну, вот так вот з гэтага дзела пачынаем нашае разважанне, вот як прыняць Святога Духа, то есть это, ну, это надо спачатку пазнаваць місію Хрыста, якім ёсць Хрыстос. І ў гэтым кантэксце вельмі важны тэкст. Я ад яго ў захапленні некалі цэлая рэкалекцыя на эту тэму вёў. Цэлыя тры дні парафіяльных рэкалекцый. Дзеі апостальскія, другі раздзел, верш 38. Усяго толькі адзін вершык, але наскольки ж важны. Дзеі апостальскія 2:38. Ну, 37 нават у кантэксце. Гэта пасля сыходу Святога Духа, пасля ідзе керагматычная пропаведь Петра, ён там ужо проповедуя. Вось. И люди, которые слухают Петра, далее их реакция. Описывается так. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Вот такой вот просто текст. То есть люди, которые слухают Петра, у них уже начинает дейничать Святый Дух. Вот это вот слово «умилились». Цікаво, что это не от слова «мило». Вот мне заўсёды здаецца, «умилились», это им стало «мило». Читал комментарии, что «больш докладно» – это от старославянского слова «умилились», але «больш докладно» треба было б казаць, што яны перажылі пакаянне. Некаторыя сучасныя пераклады Біблії, рускія пераклады, будуць пісаць, што яны метались і рвались сердцами. Некаторыя так тлумачаць, да, што яны, наоборот, у шоке былі ад таго, што яны пачулі. Яны адчулі сваю віну, што Хрыста распялі. То есть это такое іхная реакція на проповідь Петра, это ўжо дзеянне Святого Духа. І вось калі гэтыя людзі, іхнае сэрца, як бы твердыні гэтыя рухнулі, каторыя слухалі Петра. От. І пасля яны кажуць: «Дык што нам цяпер рабіць?» І Пётр кажа гэтую фразу, это 38 верш. «Покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Што атрымліваецца? Вот пытанне, як атрымаць Святого Духа? Першы крок покаяння, другі крок – хрыститься у имя Иисуса Христа. И у вынику, у наступстве двух пройденных кроков, будет дар Святого Духа. Як выник покаяния и выник хрещения у имя Христа. Прычым хрышчэнне маецца на ўвазе, сказаў бы нават адназначна, маецца на ўвазе не абрад хросту. Хрысціцца значыць акунуцца ў асобу Хрыста. Да. І так тлумачыць Александр Мені, так тлумачылі адцы касцёла. Да. Хрысціцца даслоўна значыць акунуцца. То есть прыміце, што Єзус ёсць настаўнік ваш. Что Иисус есть Господь, что то, что Он сказал, это нечто серьезное, это гиперважно. Да. Примите это, вот, окунитесь в особу Христа, в серьез воспринимайте все то, что Он сказал. То есть, в серьез воспринять, что Он сказал, покаяться, это две темы взаимосвязанные, и Дух Святой это выник, это бонус. Да, вот, это выник двух пройденных, добро, первых этапов. Ну і неяк так, і неяк так. Ну, можа б толькі ў двух словах, вот адносна пакаяння таксама. Ну, канешне, ідзе размова пра нейкае больш глыбокае пакаянне. У нас заўсёды з пакаяннем там нейкія крайнасці. Адны там некае зла не бачаць, да, то есть зла многа, но людзі проста яго не бачаць. То есть акунуўшыся ў грахі, ў зло і не бачаць, не хочуць бачыць, да. Другія наадварот у дробязях так капаюцца, што там помню, я некалі быў вельмі ўражаны, калі, ну, так, праз такое прарочае служэнне Господь некалі сказаў, што вы вініце сябе за тое, за што я вас не віню, і апраўдваеце грахі там, дзе якраз такі надо каяцца. Я думаю, вот шикарна, вот якраз іменна так і робім. То есть перажываем, што мы там скварку ў пятніцу з'елі, да, а што там зла акіян вакол, да, і ў сваім жыцці, то это там, ну, то так сабе. Ну, неяк так, то есть так, толькі два слова, што, канешне, ідзе размова пра такое, пра глыбокае пакаянне. Окей. Я асабіста раней гэтага моманту не надта разумеў, калі я толькі так перажыў такое абнаўленне Святым Духам, то я і стараўся там і прапаведваць, і адразу паказваць пра дары духоўныя, пра служэнні і так далей. І ў нейкі моманце нават пераканаўся, да, што гэтага не надо рабіць. Да, таму што это ў нейкім сэнсі ілюзія. То есть это такі абман, такі самаадман адбываецца, да, людзі чуюць пра дары, хочуць ім, там ужо некаторым там і слюнкі цякуць, што ім аж вот так вот хочацца, да. Вот, а на самой справе недзе фундамента няма. Вот, пасля я гэты тэкст убачыў, зразумеў, наскольки ён важны. Что Дух Святой есть выником неких серьезно пройденных, ну, скажу так, динамики такой духовной. Вот. Окей. Ну, то есть, это был первый пункт. Как принять Святого Духа, это протяг миссии Христа, и вот это вот первый пункт. Другий момент, что важно в этой теме, как принять Святого Духа. Вельми важный текст, это на тему послухмяности. Пятый раздел. 32 верш. Дзеі апостальскія. Дзеі апостальскія, 5 раздзел, 32 верш. Ён звязаны будзе з тым, што мы ўжо тут казалі. Пётр кажа, это іх ужо судзяць, бедных апостолаў там перад Синодрионам. І Пётр кажа такія словы. Свідзецелі яму, имеецца в виду Христу, свідзецелі яму всем мы, и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Так само некогда я звернул увагу на этот текст. Кому Господь дал Святого Духа? Тем, кто Ему повинуется. То есть, напевно, Дух Святой не есть тем, который вот часом так, ну, чул такие разные проповеди, и все там, да, и так молодь там заохвочивалась, что ой, надо молиться Духу Святому, это так классно, это так супер, такие дары будут, да, вот такое выражение, что это такая добрая тебе игрушка, такая вот забавка, Дух Святый, тебе будет классно, 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 да. И человек сам себе живе, сам себе на уме, у него свои планы на житё, там ещё, то есть вот, а Дух Святый, как таки добрый, добрый, хороший бонус вот на твоё особистое житё. Ну, это схема крайне хворая. То есть я такое бачу, а это схема крайне хворая. Тому, что Дух Святый дается тем, кто ему повинуется. Вот. Это в неким сенсе перекликается с тем, что каже Петр. Покайтесь, хреститесь, у ім'я Христа. Тобто ви вже приймаєте Христа як наставника, ви вже себе покараєте ягоному вученню, да? Ну і тоді ви зможете покаритися Духу Святому. Тобто він, ну навошто от Духу Святому навіть так теоретично розважати, да? От навошто Духу Святому некому давати дар пророцтва, коли чоловік цього не виконає? От такий от Самуїл, наприклад, да? Він повинен буде виконати серйозне задання. Ті пророк Ісаїя, бідолагу, там традиція каже, що його там тупою пілою резали. Там, да. Тобто чоловік так виконував задання від Господа. Да. Ну, от це пророк, да. Тобто він не займався собою. Це був той, хто був послухняний. Тоді Духу Святому там комфортно. Він буде користатися таким чоловіком. Тобто от це друга риса нашої конференції, як прийняти Святого Духа, це виховувати собі послухняність Богу. Да. Третє риса, як прийняти Святого Духа. Один з найважніших текстів, який говорить нам про Святого Духа, це буде Євангеліє від Яна, 7 розділ, вірші 37-39. Яна 7, 37-39. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Тут много деяких нюансів можна придратися, ну, в такому доброму сенсі, розважаючи, да, але текст, звісно, важніший. Христос проповідує про Святого Духа, і що він тут каже, да? «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды». Тобто, які умови, каб гэтыя реки потекли? Это вера і жажда. Жажда Святого Духа. Да. Хто хоче, кому це треба, хто буде гнатися за гэтым, да, вот это вот важно. Вера і жажда. До веры там ще наступний пункт у нас буде, поэтому ще трошку далі пройдем. Вот. І ну, подобна тематика буде гучати у розмові Єзуса з Самаранкою. Это четвертый раздел Яна, Евангелие от Яна, четвертый раздел, верши 10. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и дал бы тебе воду живую». И после далее читаем 13-14. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Напрямую тут не сказано про Духа Святого, но с контекста выникает, что да. То есть идея размову про живую воду, и верующий, который открывается на Святого Духа, сам становится крыницей, источником живой воды. Это момент вельми цікавы будзе. Увогуле, это тема, логика. Бог хоча жыць у нас, унутры. І поэтому не здзіўляйтеся, што калі веруючы пачынае пакарацца Святому Духу, і ёй пачынае зараджацца гэтая крыніца жывой вады, што гэты мір пачынае вельмі балюча на это рэагіраваць. То есть мір пачынае ненавідзець веруючага на пустым месцы. І не по той причині, що нешто зробив йом, а тому, що він, сам факт, що він віруючий. Його вже починають ненавидіти. Да, тобто це в неким сенсі д'ябол відчуває, люди до кінця не розуміють цього, але д'ябол у людях, які у граху, які належать цьому міру, він відчуває присутність Святого Духа. Да. У віруючому. Ну окей, це тема трошки подобна, ці два тексти. У всяким разі, це чергова причина, да, як прийняти Святого Духа, повинно бути прагнення. Святий Ігнацій неколі пісаў такую фразу класную: калі няма прагнення, трэба прагнуць прагнення. Просто, да? То есть, калі не хочацца, надо, каб захацелася хацець. Вот, трэба хацець, каб хацелася. Нешта похожае. Да, то есть, ты вымальваеш Бога. Боже, у мяне няма прагнення, я хачу прагнуць, да. То есть, я прагну, каб у мяне было прагненне, да. То есть, такая логіка Ігнацыя. Вот, але, ну, это умова для дзеяння Святога Духа. Напрыклад, па сабе, я вот, зноў ж, там, чарговы раз, калі разважаю пра Святога Духа, там, рэкалекцыі, ўсё згадваю сваю гісторыю. Ну, з аднаго боку, да, то есть, там былі такія рэкалекцыі асаблівыя, маліўся там за мяне ксёнца адзін, я там нейкім клерыкам быў, на толькі там на першых курсах, і там нейкая каманда малілася, людзі памазаныя Богам і так далі, але ўсё-такі, вот, з гадамі ўжо аналізуючы, як я знаёміўся з Духам Святым, ну, это не было пытанне толькі ў тым, што за мяне вот у нейкім этапе там нехта памаліўся, это не ў гэтым было пытанне. А было пытанне ў тым, што я цэлымі гадамі шукаў, прагнуў, хацеў, хадзіў, пытаўся, чытаў, маліўся, да. І это вот просто прыйшоў такі момент, калі Господь даў. То есть не было б гэтага прагнення майго, да, вот, ну, думаю, не было б і майго знаёмства са Святым Духам. І так я гэта разумею, таму я... И всякие такие рэкалекцыі харызматычныя и так далее. Я, вот, у меня схема простая малюется. Сколько проводивши всякие ранее там рэкалекцыі, у меня схема простая малюется. Да, то есть проезжают люди, которые попередние этапы не прошли. Вот, нема у их знаёмасці с Христом. Нема прагнення Святого Духа. Нема такой вот жадання покорыться Духу Божьему. Да. То есть там можешь молиться об Духу Святым, ничего особливого не будет. А нехта прыязджае на рэкалекцыі, за ім ужо пройдзены этап. Вось усіх гэтых элементаў, да, і там раз, і ўсё. І Дух Святы пачынае дзейнічаць. І это не пытанне ў саміх рэкалекцыях. Это пытанне ў пройдзеным этапе. Скажам так, такім падрыхтоўчым, да. І, ну, я асабіста па сабе это, да, это бачыў. Да, это можна там доўга расказваць, вот, як шукаў, як хадзіў, як цікавіўся, як... І, зрэшты, тыя рэкалекцыі, которые вот мы перажывалі, это семінар абнаўлення Святым Духу, ну, ён трываў 8 тыдняў. То есть, это ўжо этап. То есть, мы 3 разы на тыдзень сабіраліся. Вот, цяпер вот я разумею этому цану, да. Не тое, што вот прыехалі там з пятніцы, да, не суботы, нядзелі, там, да. Ну, і всякі Дух Святы дзейнічае. Але ў нас так было 8 тыдняў. Кожны тыдзень меў сваю тэму. Да, і там былі і групкі, і чытанне Слова Божага, і малітва была, і праславленне, і там на кожны дзень было распісана фрагменты пісання, которые мы разважалі. Вот. І так вот 8 тыдняў, у прынцыпе, 2 месяцы, у прынцыпе. Вот. Ну, карацей, неяк так. І зрэшты, таксама мой некі вопыт, такі мінімальны, што з дарамову падобна нешта ёсць. Напрыклад, я асабіста, я дару мову не маю, то есть я ніколі не атрымаў яго, быў час, калі я яго трошку хацеў мець і, так скажам так, ну, не то, што парадзіраваў, падражаў там у нейкім сэнсе, але такой добрай волі. Вот. Ну, а потом Господь паказаў, што не, это не дар мову, што это чыста твоё падражэнне. Вот. І ў нейкі момант я просто, ну, зразумела так недзе, і ў малітве так выходзіла, да, што, ну, што трэба, каб было жаданне. Да. Трэба, каб было жаданне, і тады Дух Святы дасць. Да. І, ну, у мяне ў некі моманті вот такі юнашыскі максімалізм быў, это было наіўна. Да. Пасля ён знік, і пасля разам з гэтым і знікла маё такое вось жаданне мець дармову. Да. То есть у мяне зараз аж такога жадання няма, поэтому я не здзіўляюся, што я не гавару на іншых мовах. То есть я разумею, што Дух Святы і так дзейнічае. Хотя, конечно, бачу, что это реально это один из таких, ну, вельми важных даров, дармовов, да. Но я просто бачу, как Дух Святый и так дзейнічае, поэтому теоретично можно сказать, что я успокоился, что мне хапае, и просто это прагнение, что такого нема. Да, то есть тогда оно было таким максимализм юношевский, так больше по амбициях, да. А зараз я разумею, насколько это важно, и сапраўды, вот, ну, может бы хотелось, как бы это было, але разом с тем, ну, то есть мне неяк так, теоретично и хапае того, что есть. Вот. Ну, то есть неяк я так зразумеў, што нават для гэтага надо для дару мову, каб как было ожидание. Окей. Черговая умова. Трошку мы ее закранули. Это уже у меня уже четвертый пункт идет. Тема называется «Как принять Святого Духа», хотя, наверное, больше правильно было бы «Умовы для деяния Святого Духа». Вот так вот больше логично было бы. Ну, или подобно. Ну, и четвертая эта умова – это вера. Зрешты, у тем самом сьомом разделе Христос скажет, кто верует, да, кто верит у меня, у того, как сказано в Писании, потекут реки живой воды. Иисус тут же в сьомом разделе Евангелия от Иоанна, он кажет про прагнение. Вот, как денег, что Святой Дух повинно быть прагнение. И так само повинно быть вера. И на тему веры, конечно, апостол Павел тут даст жару. Послание к Галатам, 3 раздел, верши 1-2. «О несмысленные галаты, кто престил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Цікава фраза. Да. Галатам 3 раздел, верши 1-2. То есть Павел уже каже людям, которые отримали духа, галаты, як язычники, они уже познали деяние Святого Духа, и он іншую тему подымает, тому что да, до галатов там не украліся християни габрейского походження, и они им стали мучить у голове, что вам надо образаться, вам надо выконывать закон Моисея. И Павел, каб не допустить до этого, каб галаты, як язычники, не пошли под уплыв иудаизма, потому что Павел хочет показать, что это им уже не треба. Павел уживает этот аргумент. То есть, галаты, вы приняли Святого Духа. И чему вы его приняли? Потому что вы образание прошли, или нет? Нет. А чему приняли? А потому что поверили. То есть, вот этот вот, вот такие вот сенсы этой фразы. Да? Через дела ли закона Моисеевого вы приняли Святого Духа, что вы такие побожные, что на имшу ходили, да, что вы там летание молились, типа той причине, что вы поверили. То есть вера так само есть умовой ну, деяния Святого Духа. Но это уже, в принципе, второй текст, потому что Яна, ну, сьомый раздел Яна, это свято намету, там Христос скажет, да, про деяния Святого Духа по причине веры. И далее, так само третий урывок, у тем самом разделе, послание к Галатам, верши 13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всякий, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Та и самая тема. Той самый раздел, третий раздел Галатам, верши 13-14. То есть Павел там далее разважает, да, али снова вертается до этой темы. «Чтобы нам получить обещанного Духа верою». Окей, то есть черговая была причина. Як приймати Святого Духа, причина веры. Ну и пятая речь, даже не сказать, что причина, но это просто момент, ну, шалено важно будет, да. То есть не то, что умова, а это, сказал бы так, это элемент зрелости для деяния Святого Духа. Это пятый пунктик, это быть духовным, а не душевным. Пятый пунктик, быть духовным, а не душевным. Ну, добре, возьмем ті самі галати, раз уже про їх ми знаходимося. Я вам тексти дам, тут коментарів нема. То есть, что, ну, два слова, да, ми вже там розбирали некалі гэта. Что поводле апостола Павла, природа чалавечая складывается з трьох элементов. Дух, душа і тело. Это філософія грецкая. Да. То есть, тело – это плоть, душевный стан, гэта наші эмоції, а дух, ён не смяротний. Дух разумний, дух здольны познавать мудрость Божию, познавать Бога, то есть мы духом познаем, не телом. не душевными станами, не эмоційними познаем Бога, духом. Вот. Поэтому за все до меня злое, коли там, ну як злое, так трошку злое, коли некие там чуваны молоди, школьников собираются, да, ну и потом пытаешься, вот, а як вам, як молитва была, вот сестры любят пытаться там свечки поставить, там помолиться, гитарка, все там, свет выключить, да, и дети тогда кажут, ой, такая молитва душевная была. Ну, то есть, ничего хорошего там нема. То есть, я разумею, про что они говорят, им просто сподобалось. Я не кажу, душевное было, да. А уживаючи терминологию Павла, ничего хорошего там нема. И зараз растлумачу, чому. Тому что Павел будет показывать, что душевный человек, который водится эмоциями, который водимый и залежный от своих эмоциональных станов, и он не разберется в делах духовных. Вот логика Павла. Ну нет, к детям да, так а что там детям, про дух все-таки. Нет, так я там не бунтуюсь, я таки что так, ну. Я так само рада за их, что им сподобалось, али сам понимаю. А. Вот. Али гэтых, ну, али неяк так ёсь. И да речи, добра, пакуль мы еще до конкретных текстов писания перейдем. Был ёсь, ну был, да, знакомитый таки философ, теолог, российский Николай Бердяев. Вот, и не памятаю докладно ягоные книги. По-моему, называется «Дух и реальность». Называется ягоная книга, и там есть подраздел про аскезу. Аскеза – это духовное практикование. Да? То есть это обмежевывать себе посты, там рано вставать, рано класться спать, там, да, там, ну, то еще, и вот это вот аскетичные практики. И Бердяю там цікавую речь пишет. Да? То есть он... И католику он не любит, одразу треба сказать, хотя таки он довольно-таки светлый, как философ, как теолог, он довольно-таки светлый. Вот. И Бердяев пишет такую речь, на во что увогуле треба аскеза? Для того, как уметь тримать в узде, коли можно так сказать, обуздывать свои душевные станы. Для того, как твои эмоции не кировали тобой. Да. То есть, как ты керовал своими эмоциями, да, а не яны тобой керовали. То есть, и для этого надо аскеза. Для этого треба учиться говорить «не», коли тебе сильно хочется. Вот что такое аскеза. Тебе хочется, а ты кажешь «не». Потому что ты, ну, выбираешь, что лепшее, что правильное. Да, вот для этого надо аскеза. И человек, который увогуле, николи не умея своим похотям, это библейное понятие «похоти», у Новом Завете шмат его будет. Человек, который в огне не умеет пановать над своими похотями, не умеет казать «не», то есть он не сможет сделать так, что, то есть он, у него не отрымается, вот, как дух твой пановал над душевными станами. То есть вот эти вот душевные, эмоциональные, они завсёды будут у разнос кидать человека. Да. Ой, ну это так, в двух словах отвлекся. Вот, и вертаемся, значит, на этот пунктик, да, быть духовным, а не душевным. И Галаты, третий раздел, третий верш. «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Ну, это все на эту тему. То есть, да, классный текст. До речи, в житии духовном часто он будет провираться, этот текст. «Начав духом» — это значит по вере, да. «Оканчивать плотью» — это значит, а зараз логикой. Ну, то есть, вот логика, вот нам завсёды так хочется, да, вообще проверить, упэлниться тогда, вот. Знаете, как Пётр, всё, вот классная история с хаджением Петра по воде, да. Как Пётр каже, Господи, коли это ты, дозволь-ка б я пойшёл. Христос скажи, иди. Да, а потом вдруг включается логика, як? Да, то есть, вода, плотность, я не могу идти, да. Вот это яркий, а самое интересное этой истории, что Пётр сам нарвался на эту историю. Да, то есть это не Христос ему сказал, ходи, прогуляемся. Это Петр сказал, дай-ка я пройдусь, да, ну иди. То есть, ну и чего лез-то, да? Вот этот приклад, начав духом, да, кончил плотью. Да, и плоть включилась, и логика все сразу стал тонуть. Библия говорит, что я убачил ветер, проанализовал, сколько там, 12 метров в секунду, да, я вода, плотность воды, такие, все просчитал такие, и понял, что это был косяк.
Тоже. И нам говорят, что нужно детям прививать критическое мышление. О. И это критическое мышление в современности теперешней, оно очень необходимо, особенно в пространстве интернета. А как это критическое мышление действует Да, вот в этой теме, которой вы сейчас рассказываете про веру, логику и вопрос.
Это проблема, проблема веры. Проблема веры. У неким сэнсе вера заўсёды рациональная, у неким сэнсе, и одночасно не. То есть, даже не знаю, как сказать. Навод не знаю, как сказать. Ну да, трошку за великая тема, даже не хочется в это аж часто уладить, да. С одного боку, когда людям все хочется проверять, вот так вот, с одного боку, есть в этом логика. Але вот так вот, усе правіраючы, усе рацыянальна, ну, надо з аднаго боку. А з другога боку, ну, так за Господам па вадзе не паходзіш. Ну, вот, вот такая вот логіка. Ну. Так, ну, ладна. Короче, это быў першы тэкст з Галатам. Потом другі тэкст з Галатам. Пяты раздзел. Так ўжо мы этой кнігі трымаліся. 16-17 верш. Я говорю... «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». О, ну такие простые верши. «Поступайте по духу, а не по плоти». И далей, давайте возьмем Галатам, а добро, там уже все объединяем. Угу. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божьего не наследуют. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Ну вот один из текстов контраста, да. И, до речи, у Павла, я уже не ведаю, как там в оригиналах будет, у грецких, да, а у Павла, ну чисто потому, как учить русские переклады, то тема душевные станы и плоти, они заменные, они подобные. Зрешты, плоть человечая, скажем так, инстинкты, почути, эмоции, все одно это еще перекликается. То есть в разные межи аж так не проведешь. То есть можно, конечно, отрознить, что вот это вот плоть, это тело, это реакция тела моего, это инстинкт, а вот это вот эмоции, то есть там почути. Можно провести межу, но все одно это не там перекликается. Поэтому частенько, где Павел будет сказать про плоть, это все одно уживается в контексте... Ну, душевных неких там станов, так бы это сказал. Окей, теперь мы возьмем еще пару текстов, вас помучаем. А это был пятая глава Галатам, верш 16-23. То есть там, в принципе, большой текст. 16-23. То есть, цікаво глядеть, как Павел разважає, ну, вогулі каже про плёны. То есть той, кто живе вот сугубо душевным станом и по плоти, выник вот такие вот. А той, кто живе по духу, выник вот такие вот. Да, то есть вот, вот плоды духа и плоды плоти. Так, послание Римлянам. Сёмый раздел, верши 5-6. Римлянам 7 раздел, верши 5-6. «Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым вы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Ну, так, як приклад чергового контраста. То есть, жили по плоти, да, зараз, познаючи Духа Божого, треба жити по духу. І знову ж у Римлянов 8.1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Знаешь, в этой теме. И апошний текст, их может трохи более будет, но я уже там самые такие ведомые вам подобрал. Первое послание до Коринфянам, другой раздел, верши 13-16. Может, навод и наиважнейший в этой теме будет. 1 Коринфянам, 2 раздел, верши 13-16. Можно я его трошку подкреслить, бо он будет, хиба что, наиважнейший в разумении, чому я вообще эту шарманку замутил с этим 5 пунктом. Все, нашли? 1 Коринфянам, 2, 13-16. «Возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». Разумеем, да, вот. Контекст. Душевный – это той, кто ведется эмоциями. И он почитает безумием это. «И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». То есть, какая логика в вогуле этого текста? Павел показывает, что по мере того, как ты познаешь Духа Божьего, Духа Святого, и он начинает уплывать на твой дух, да, который уже не под уладой душевных твоих станов и плотских, и ты начинаешь воспринимать то, что говорит Дух Божий. И таким образом ты имеешь ум Христов, ты думаешь так, как думает Христос, тебе подобно, потому что Дух Святой в тебе так думает. Ты разумеешь эту логику. Но, когда ты будешь кироваться душевными станами эмоциями, ты этой логики не зразумеешь николи и ни за что. И Павел это разумея, что когда он приходит до людей, а это у Коринфья, и он им показывает важные темы, и он бачит, что они его не разумеют. И Павел тлумачит, чому? А тому, что душевные. И у Коринфья цікавая речь будет. Чому эта тема поднимается у Коринфья? А там Дух Святой объявил вельми шмат даров духовных. Там харизмы были. Это как раз таки послание, которое наибольше говорит про дары Святого Духа. Первое послание Коринфянам 12, 13, 14 раздел. Там и дар мовов, и пророцтва, и все. Але оказалось, что яны так гэтым занялись у вынику с собой, да, что там и гордостью людской, и спречки появились, да, и они толком навод и ухаристы отправить не могли, потому что навод все собраться не могли, одни уже успевали там наесться и уже напиться, да. То есть они в такую гордыню упали людскую, вот Коринфяне, и почался каламбур, таки серьезно, не глядячи на то, что проявились дары Святого Духа. И в этом контексте Павел будет иметь вельми шмат проблем именно с Коринфянами. Потому что они стали, в кавычками, такими незрелыми харизматиками. И Павел в этом контексте, он им тлумачит, да, что, ну, проблема в чем, что душевные оказались, да. То есть душевный человек не здольный зразуметь справу духовных. Ну, приклад не приходит такой вот, как показать этот контраст. Но уявите себе, как Абрагам был душевным человеком. С той просьбой, до которой до его звернулся Господь. Да. Вот, дай мне охвяру своего сына. Шел да. Да, шел бы плакал, истерил. Да, да, и шел бы что-нибудь. То есть масса эмоций там, да. То есть, вот только обтировался этим. А так, по ходу, эти эмоции, наверное, были. То есть, разговоры, само собой, были. Так как по-другому. То есть, с размовы Абрагама с Богом там бачно, да, что Бог, ну, что я, Бог ему сразу... Каже, возьми своего, як неколи тлумачил Юзеф Августин. Бог так звернувся до Абрагама, что у Абрагама питання навод не было. То есть Бог сказал, возьми сына твоего, одиного, которого ты любишь. Да? То есть это все питання черговые могли быть Абрагама. Боже, так и он у меня только один. Боже, так и я его люблю. Боже, а як это надо? Бог так попросил, что у Абрагама не было никаких питань. Да. То есть, что ему было тяжко, однозначно. Але душевные станы не взяли верх над духовным. То есть он идет и духом соображает, что так надо робить. Да. Ну, чомусь мне теперь такий приклад пришел. Ой-ой-ой, слушайте, часу нам полетело. То есть эта тема у нас, в принципе, сканчивается. Як принять Святого Духа, все эти пункты мы больше-менее прошли. Что я вам пропоную поразважать? Могу так, могу пропоновать медитацию. Да, я себе выдумал пару пунктов, как можно затриматься. А можете просто взять вот то, что вы почули, и этим грузиться. Хочете медитацию? Тлумачить вам тени? Тихвачить вам там? Медитацию хочете? Что такие вредные? Ну ладно. Сами пропоновал. Окей. Трошку так штучно я выдумал этот образ. Трошку штучно, але чисто вот как Игнаций, да, такий образ не для того, как фантазировать, а как затриматься, как думки неде затримались. Выдумал вам образ послания Святого Духа. Дії апостольские. Можете не читать весь этот раздел, это вам чисто в образ, навод больше. То есть мы не будем в этом копаться, потому что мы в медитации веримся до тех тем, которые мы чули подчас разважания, подчас конференции. Вот, але чисто как в образ. Ну, возьмем хотя бы верши 1-4, 2-1-4. Чисто как уявить эту картину. Дії апостольские, 2-2 раздел, верши 1-4. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Ну, это чисто образ. Что после далей будет? В двух словах. Люди почули, как они говорят на инших мовах. Это было свято Пятидесятницы. Они все сбеглись. Вот, и апостол Петр начинает проповедовать. То есть он выходит на супроть людей, и он начинает проповедовать. И в вынику это люди покаялись. Можем себе в медитации, ну, значит, как Игнаций. Первый пункт – это молитва. Мы ее писали вчера. «Каб усе мои думки, чины, намеры были скированы до служения Богу и прославления Его величия». Это первый пункт. Другий пункт – уявить гэты покой, где отбылося с послания Святого Духа. Не веду, как вам, мне его легко уявить, потому что я там был, когда был в Израиле. Да, то есть я сразу это вот раз и все. Вот. Ну, неведомо, что там, может, там, конечно же, такие, что надумали себе, это ж туристов надо водить, да, ну, али во всяким разе, потому что, ну, ладно, короче, есть.
Ну, приблизно все равно.
Приблизно, да, это, знаете, когда я в Израиль ездил в пилигримку, мой, такие, ну, сябра, святар один каже, слухай, такие, ну, знаемы там со Святым Духом, и он каже мне такую, каже такую речь, будешь у Израиля, каже, обовязково будь там, где была Пятидесятница. Каже, коли ты там не будешь, я тебе руки не подам. Я помню, я вертаюсь и кажу, знаешь, что проблема вышла. Потому что, оказывается, две версии, где была Пятидесятница. Кажу, на всякий выпадок я побывал и там, и там. Потому что повод для одной версии с послания Святого Духа отбылось там, где была апошняя вечера. То есть они там на протягу этих двух месяцев собирались в этом зале наверху. Центра Иерусалима, там неде. Поводле другой версии, яны там уже, бо покой был наняты на короткий час, и на урате яны там сустракались, а у апостола Яна был дом свой в Иерусалиме, то есть он не особо там бедненький был, и есть вероятность, что яны уже сустракались там, у доме апостола Яна, там зараз аббатство бенедиктинцев. Ну, там зрешты заходишь у этот дом апостола Яна, и там такие, ну, такие сутарени под землей, то есть такие подвалы, и там вообще вот эти вот фрески, мозаика, все, символика Святого Духа. Ну, ой, такое интересное. То есть бенедиктинцы, конечно, верят, что это тут было, да. Ну, бо это их аббатство, что там робить. Вот. Ну, во всякім разі, можемо собі уявити. От у двох словах спробувати описати этот, ну, першу версію, де був вечірник. Тобто там справді підходиш, це такі, ну, кам'яне таке, широке зала така, ось, стесаних таких камнів там неких, така доволі таки ж темне. Тобто от этот образ можете уявити, що це такий покой, він просто просторний. І в этом покої збираються апостоли. Да, вот. І що раю над чим затриматися, як у этой медитації задати собі питання, чи я з ними, з апостолами знаходжуся, чи я з тими людьми, которые наружі. А хто наружі? Там люди і ворожие у відносинах до Христа і християнства, але одночасно і побожные. Тобто вони там і моляться, і нешто співають, і нешто роблять. Якая розніця поміж тими, хто в гэтым пакоі знаходзіцца, і поміж тими, хто знаходзіцца наружі? Тут гэтыя, хто в гэтым пакоі, яны ўсур'ёз прынялі, што Ісус іх настаўнік. Тобто, чаму яны ўвогуле асталіся ў Єрусалімі? Таму што Христос сказаў: «Не адлучайтеся з Єрусаліма, пакуль не атрымаеце сілу з вышыні». І на бедолагі ўжо 50-й дзень тут знаходзіцца. Тобто, вот катэгорыя гэтых людзей. Там за дзвярмі пабожныя, магчыма, хорошыя людзі, а тут тыя, которые пакарыліся настаўніку. Да. Вось этот вобраз наўраю бы вам, то есть, с кім я, да, то есть, той, ці я сярод тых, каторы сур'ёз успрымае Христа, для каторага важна яго слова, яго вучэнне, адносіны з ім, да, ці я з гэтай групай, каторая чакае, у прынцыпе, не знаючы яшчэ чаго чакае нават. Ну, такі вобраз, да. Просьба. Познать, чи я хочу і чи я готовий прийняти Святого Духа. Це третій пункт на медитацію. Просить познать, чи я хочу, чи я готовий прийняти Святого Духа. Ну, нехто вже познав, нехто вже прийняв. Вот. Окей. Ну, це мой образ, я вам так насочиняв. От, каб до наших тем вернуться, коли некому це допоможе, ось такий ось образ, да. Ну, і допустим, що уявляємо собі, що ми тут вот сядем сярод этих апостолов, которые невядома чаго чакают, которые переживают послание Святого Духа, да, можно убачить, какое одинство сярод их. Чаму одинство? Тому, что Христос был ихным наставником, это ён их ядная. То есть, яны поміж собой, яны розные. А ёсць тому, что ён для их агульный авторитет, тому ёсць одинство. Вот, их объядновывая не только сябровство поміж собой, этих людей, то есть можем себе это уявить, вот что это за апостолы, и перш за все их объединяет их наставник. Ну и питание, чи я сярод их, и так далее. Вот, и раю вот так вот уявите себе, что вы вот в этом покое находитесь, разом с этими апостолами, чи не где там сбоку, чи не где там при дверах, как хочете, вот, и поразважайте над этими пунктами. То есть вот яны чакають Святого Духа, да, ці вже переживають наповнення Святим Духом, а ви розважаєте, да. Чи я хочу бути послухмяним Богу? Перший пункт. Вот. То есть яны послухмяні, чи я хочу бути послухмяним? Що з цього виникає? Второй пункт. Чи є у мене прагнення Бога? Да, у їх є. У мене чи є прагнення Бога? Это мы еще на конференции разважали. Это второй пункт. Третий пункт. Чи есть во мне вера? Чи я веру, что Дух Святый может дейничать? У во мне может дейничать? Что я могу отримать дар Святого Духа? Вот. Чи есть во мне вера, которая необходимая для принятия Святого Духа? Третий пункт. Чи только побожность, например, то. Только побожность, праведность, ну а с верой там с большей верой, что Бог есть. Вот. Четвертый пункт. Ти адрозниваю у себе три станы. Духовный, душевный и этих. Ти я тут, например, чекаю зими только тому, что мне хочется нечто классненькое пережить. Да, вот. Такое особенькое. Ти адрозниваю у себе эти станы. Душевный, духовный, плотский. Окей. Вот. И другий пункт, до которого можно уже такое закончение медитации. Можете себе уявить, как Петр проповедует. Вот. Самый это интересный момент, вот, как уявить себе силу Святого Духа. Это уже будет 37-й верш Да, вот Петр открывает двери, и он долго проповедуя. Вся Библия кажет, 37 верш. Услышав это, они умилились сердцем. Да, вот спробуйте убачить, как этот натолп людей, это тысячи людей, как они раптом раз и поверили Петру. И это Святый Дух так робит. Это не гениальная проповедь Петра, это Святый Дух. Ну и якраз эти нации скончить медитацию своими словами, особистой размовой с Иисусом, с Марией, об нечем там помолиться, просячи, дякуючи, прославляючи. Вось, ну это вам як вариант. Глядите, некому пойде медитация, я только рад, ради Бога. Некому, может, затяжка будете, можете вернуться просто до конференции, до зместов, которые гучали. В любом выпадку, все одно самостоятельно перепрацевать эту тему.